«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша программа выходит из Санкт-Петербурга. И здесь со мной вместе две моих собеседницы, которых я вам с удовольствием представляю. Карина Кур-Королев. Добрый вечер. Немецкий историк с хорошим знанием русского языка. И российский историк, тоже с хорошим знанием русского языка и хорошим знанием немецкого языка, Юлия Кантер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно говоря, я так понимаю, что Карина приехала в Санкт-Петербург и в Россию не для того, чтобы участвовать в нашей программе, а это уже так заодно получилось. В течение двух дней в Петербурге проходила конференция, по-моему, если я не ошибаюсь, по инициативе фонда Даниила Гранина и Лихачевского фонда, да, под названием «Даниил Гранин и Германия. Трудный путь к примирению». И мне кажется, что действительно такое мероприятие довольно важное и интересное, поскольку вот это вот словосочетание «Гранин и Германия», оно ассоциируется в первую очередь, конечно, ну, во-первых, с войной, естественно, но важно очень вот это выступление Гранина в Бундестаге, оно, по-моему, до сих пор, да, является таким каким-то очень важной точкой, да, вообще, я бы сказал, в российско, даже европейских отношениях, не только в российско-немецких отношениях. И поэтому, казалось бы, такая конференция, посвященная взаимоотношению целой страны с одним человеком, да, может показаться странной, но в данном случае это очень оправдано, и мне кажется, что это действительно очень интересно. Но это конференция, спланированная заранее, конечно, пришлась на период в России, когда обострились дискуссии вокруг исторического факта, казалось бы, уже не вызывающего никаких трактовок различных интерпретаций. Я имею в виду пакт Молотова-Риббентропа. И я решил воспользоваться возможностью пребывания Карины в Санкт-Петербурге. И мы вот решили провести такой сегодня эфир уже с анонсом следующего ноябрьского номера журнала «Дилетант», главная тема которого будет посвящена именно пакту Молотова-Риббентропа, различным его аспектам. А сегодня меня заинтересовало, ну, очень много сейчас по инициативе там некоторых историков и даже Министерства иностранных дел нашего начали обсуждать эту тему, но мы, в общем-то, не знаем, как мне кажется, и сегодня попробуем это узнать, а какой вообще взгляд на этот документ и на это историческое событие, оно действительно историческое, безусловно, с немецкой стороны. И поэтому первый вопрос, Карина. Пакт Молотова Риббентропа, который, как я знаю, в Германии называется пактом двух диктаторов. Да? Есть такое? Ну, оно такое неофициальное название, да?
Нет, не сказала бы. Мне кажется,
что это такое в немецкой истории 20 века?
Нет, я думаю, для Германии это, в принципе, в знание или в общественном знании Германии, это уже давным-давно принятый факт, что был этот пакт, что он был преступным. Тут вообще никаких дискуссий нет. И в учебниках так нашим школьникам объясняют, что это один шаг вот в сторону Вторую мировую войну. Это там Мюнхенский договор, там, ну, все претензии, все представления Гитлера. Но это у нас вся эта история начинается в 1933 году, если не раньше. Да? Вот. И, конечно, это у нас всегда представляет приходок власти Гитлера, ну, если там есть и очень много разных аргументов, конечно. Один аргумент всегда, что есть сопротивление с большевистской Советский Союз, что это один мотив, и страх перед коммунистами, которые Гитлер и его ребята могли мобилизировать для себя в немецком обществе. И поэтому вызывает, естественно, удивление, что они смогли тогда, вот в 1939 году, договориться. Вот этот факт, этот удивление, может быть, есть в немецком обществе. Факт сам по себе и результаты этого пакта уже, мне кажется, не обсуждаются особенно, они не спорные. Это прошедший этап. Естественно, у нас тоже есть вот это желание на юбилей, на какие-то эти даты, когда там 100 лет, 10 лет, я не знаю, 20 лет, еще раз о чем-то писать. И это или организовать выставку, еще раз передумывать. Это, конечно, удивляет, потому что это сейчас я вижу, это в России то же самое. Почему мы должны на каждую юбилейную дату организовать выставки, выпускать новые книги? За этим стоит иногда только коммерческие интересы. Сейчас, например, опять вышли новые книги по пакту, и рецензии, они все такие, зачем нам еще нужна одна книга? мы же вообще уже, в принципе, все знаем.
Когда вы говорите, что в Германии это считается пакт преступным, он преступный с обеих сторон, подписавших этот документ, так я понимаю?
Ну да, он считается преступным, но, мне кажется, в Германии, тем не менее, всегда видит себя на первую очередь и видит себя как инициатором этого пакта. Очень мало известно, все знают, что потом войска вошли в Польшу, гораздо меньше известно, что Красная Армия потом...
тоже вошла в Польшу.
Да. Вот этот факт гораздо менее известно. И если я помню, в наших учебниках это почти отсутствует.
Ирина, еще такой вопрос. Незадолго до вот дискуссии вот этих дней была статья одного высокопоставленного российского чиновника под названием тоже о пакте. Она августовская, как раз к 80-летию самого пакта, под названием «Дипломатический триумф СССР». На взгляд немецких историков, я понимаю, что могут быть, правда, разные взгляды, кто выиграл от этого пакта? Тем не менее, я понимаю, что он преступный, но преступный, в чьих интересах он все-таки оказался? Да? Кто от этого пакта выиграл в политическом и в военном смысле?
Ну, в общем-то, и тут, мне кажется, я сейчас не могу говорить о всех точках зрения разных историков, и у нас есть огромная литература, и я должна признаваться, что я вообще не специалист по этой теме, да, и там есть очень много тонкостей, кто, когда, с кем договорился, вот. Но я сейчас могу больше говорить, как гражданинка Германии, и могу сказать, что, в общем-то, в общественном сознании, что есть, какие-то знания есть. И тут, наверное, есть две позиции, что, во-первых, в очередь, это помогло Гитлеру начинать войну. И второе, есть такое, считается неправильное мнение, но, тем не менее, оно присутствует, что, ну, что это, наверное, ну, это от Сталина тоже был, естественно, неправильный шаг. И,
в общем, нет,
и бывает мнение, что, а может, ну, это тезис вы знаете, что, ну, поскольку была конфронтация такая принципиальная между системами, между фашизмом и коммунизмом, что, ну, особенно во время Холодной войны, было такое мнение, что Советский Союз готовился к войне, и поэтому это была тоже
превентивная война.
Да. Война. Вот этот тезис, конечно, она в немецком...
А этот тезис все-таки еще существует, да?
Ну, она где-то есть, но это не серьезный тезис. Никто всерьез не воспринимает. И это
хотя на Нюрнбергском процессе известно, что многие из тех, кто сидел на скамье подсудимых, этот аргумент выдвигали. Да, по-моему, Кейтель, если я не ошибаюсь.
Ну, надо сказать, что понимание признания вины немцев в этой войне, признание, что это была преступная война против Советского Союза, вот это мнение, скажем, в середине 80-х годов, в начале 90-х, это, в общем-то, уже такое, ну, общее, как сказать, общее мнение, да, это уже не обсуждается.
Интересно, вот вы сказали, преступная война против СССР, то считается, одно из было не только против СССР война.
Да, конечно, это, в принципе, это преступная война против Восточной Европы и против Запада тоже, но отличается, что отношение к советским людям по планам было хуже, чем они же отличали. Вот расовый подход отличали между разными нациями и насколько и что с ними будет. Да? И этот русский человек в этой, как сказать, лестнице или в этой оценке из расовой каких-то расовой теории, он, естественно, русский человек, стоял не на первом месте.
Еще вопрос Юлии Кантер, да, которая внимательно слушает, да. Я понимаю. Ну, Юлия Зорховна, не сразу вам вопрос.
Я понимаю, вы долго зрели.
Ну да, я думаю, вот что вас спросить. Вы как, хотя здесь, наверное, нужно скорее спрашивать политологов, чем историков, почему сегодня вдруг возник этот вопрос? Вопрос, почему он вдруг начал обсуждаться. Я даже не сказал, что он начал обсуждаться. Это мы начали его обсуждать. А нам это подали уже как, по-моему, готовый факт.
Вы понимаете, для меня
военная история.
Тоже большой вопрос. Как бы это сказать? сказать, почему наступает каждый юбилей, если это можно назвать юбилеем, поскольку юбилей все-таки это нечто положительное, да, ну, скажем, как жду круглую дату. Возникает, как я сказала, осеннее обострение темы, и в этот раз она это особенно остро, в этот раз 80 лет, начало Второй мировой войны, сентябрь, и, но я не помню в своей, так сказать, сознательной исторической ретроспективе в своей жизни, чтобы было такое резкое нагнетание и политизация. Не только у нас само собой, и я бы сказала, совершенно ошеломляющие заявления прозвучали с наших центральных каналов от уже упомянутых вами, но не названных политических деятелей, которые предложили нам гордиться пактом Молотова-Риббентропа. Знаете, мне кажется, в советское время как-то не позволяли себе таких оценок этого пакта, да, вот постсоветское время сейчас предложено гордиться вслух. Вот, и заявление МИДа нашего, как было сказано, разъяснившего на своей стене ВКонтакте, теперь какие-то такие еще формы-то, да, неофициальные заявления, а ВКонтакте, то есть да, как-то так. Официально это, неофициально, но тем не менее, эти заявления, это заявление МИДа абсолютным является, на мой взгляд, и стилистическим, и содержательным продолжением советской риторики в отношении пакта. И я думаю, что к этому мы в передаче еще сегодня как-то вернемся, тут есть о чем поговорить. Но я должна сказать, что у меня сложилось впечатление, что как раз заявление МИДа нашего является, как бы это сказать, симметричным ответом на за несколько дней до заявления МИДа принятое весьма, как минимум не бесспорное, весьма неоднозначное, и я бы сказала, как-то недопустимо безапелляционное заявление Европарламента. Я объясню, почему. Мне так показалось. Дело в том, что, опять же, Европарламент принял, знаете, директиву, что вот пакт Молотова-Риббентропа явился началом Второй мировой войны. Ну, следствием, прямым следствием его, в окончательной редакции. Да, это прозвучало так. Любопытно, что такого рода дефиниции не прозвучали ни 10 лет назад, ни 20 лет назад, ни 30 лет назад. Да, то есть тоже были круглые даты. Совершенно очевидно, что такая резкая, да, формулировка прозвучала вот на фоне общего политического контекста, в том числе касающегося сегодняшней России, воспринимаемой как правопреемности Советского Союза одной изо всех. Все остальные жертвы – одна Россия, исключительно Россия советская, да, та, то есть, которая ассоциируется с Советским Союзом. Любопытно, что из окончательного документа исчезло то, что, как написано в разных источниках, из документа Европарламента 19 сентября принятого, да, исчезло абзац и формулировки, связанные, что предтечей пакта было Мюнхен, о чем упоминала сегодня Карина уже сейчас, да, что все-таки был Мюнхен, который развязал руки агрессору. Следующим актом, продолжением его, да, был пакт. Не хочу никого, так сказать, оправдывать, да, или никого обвинять излишне. Но, тем не менее, мне кажется, что подобного рода вещи связаны с сегодняшней политической конъюнктурой. И это видно, ну, вот по тем шагам, которые предпринимаются. Любопытно еще, что, опять же, вот в разных источниках написано, что инициатива само принятия такой декларации Европарламента была артикулирована, ну, вроде, с одной стороны, написано, что литовскими депутатами Европарламента при поддержке польских, а в некоторых источниках написано, что наоборот, польскими при поддержке литовских. А в том и другом случае это довольно, как минимум, пикантно, потому что если инициатива исходит, ну, скажем так, с польско-литовской стороны, то в этом смысле давайте определимся, так город Вильно кому принадлежит? Ну, который теперь Вильнюс? Нет, понимаете, город Вильно стал Вильнюсом и столицей Литвы как раз вследствие пакта Молотова-Риббентропа. Так неплохо бы тогда в эту декларацию и этот вопрос внести.
По поводу, все-таки надо здесь оговориться, по поводу Мюнхена. Все-таки есть разница, да, мне кажется, между Мюнхенским сговором, как у нас называют, и пактом Молотова-Риббентропа. В Мюнхене не делили третьи страны между собой все-таки, да?
В Мюнхене отдали.
Отдали. Но не брали себе. Но не брали себе.
А? Гитлер брал.
Нет, я говорю, что Франция и Англия не брала себе.
Лиха беда начала.
Что?
В буквальном смысле лиха беда начала.
Ну, лиха беда начала, но продолжения не было.
Беды. Почему не было? А Тишинская Силезия, которая взяла себе Польша?
Что?
Тишинская Силезия, которая взяла себе Польша.
Ну, Польша, я говорю, Франция и Англия ничего не делили.
Одни не делили, другие делили.
Франция и Англия ничего не делили. Это первое. И второе, но самое главное, что Франция и Англия признали это ошибочным и преступным. И к этому вопросу не возвращаются. И их министры не пишут статьи дипломатический триумф Франции.
Мы говорим о сегодняшнем дне. Мы помним, что было в 1939 году, когда никакие союзники польские, союзники Польши, я имею в виду, это Франция и Англия, как-то не выдвинулись.
То, что все были хороши, это безусловно.
Вот об этом и речь. Это надо помнить, что все.
Да, но это, насколько это оправдывает...
А мы не говорим про оправдание, мы говорим про общую ситуацию, ведь правда?
И опять же, где курица, где яйцо, потому что европарламентское заявление возникло после, например, статьи под названием «Дипломатический триумф СССР». Так что здесь кто начал, это мы сейчас не разберемся. Я так думаю.
Кто начал в каком году?
Ну да. Карина, вопрос еще касающийся Германии. То есть, если я правильно понимаю, проблема не актуальна, и вообще никто этим, как фактором сегодняшней политики, этим никто не занимается, и никого это не интересует в этом качестве.
Что такое «в этом качестве»?
В качестве фактора актуальной политики.
Я думаю, тут присутствует еще один момент, который, может быть, был комментарий в нашей газете Die Welt. В Германии сейчас, в общем-то, такой год, мы вспоминаем 89-й год, раз уж это вот это юбилейное...
30 лет
юбилейная дата, вот, и это для Германии, мне кажется, такая очень важная дата, поскольку, как вы знаете, у нас мы после 30 лет поняли, что с объединением Германии что-то шло не так, да? Мы чувствуем, но вы знаете, что у нас этот АФД получает достаточно хорошие результаты на выборах.
Сейчас это альтернатива для Германии в партии.
Да, вот с таким четким склоном на праворадикальное направление. И они получают...
Извините, кстати говоря, одно уточнение. Я думаю, что будет нам интересно нашим слушателям узнать. Альтернатива для Германии, она сильнее на Востоке или на Западе?
Ну, об этом я как раз хочу говорить, что она гораздо сильнее на Востоке. Она сейчас получила там в некоторых местах, в Саксонии и в Бранденбурге, почти до 30% голосов, что это уже очень серьезный результат. И это одна причина, почему в Германии идет такая очень живая дискуссия о том, что, почему не получилось у нас объединение так, как мы хотели. И в каком-то видеть, что вот в бывшей ДДР, вот в этой восточной части Германии, есть тенденция на вот эту правую политическую сторону. И такие тенденции наблюдают и также и в Польше, и в Венгрии, и в Словакии. И это конечно...
Националистические?
Ну да.
И в
Австрии в том числе, ну и во Франции, да. И это, конечно, всех очень беспокоит, и это воспринимается как серьезная угроза для Европейского Союза. И сейчас, мне кажется, идет такой момент, когда мы переосмысляем, что случилось, где мы стоим, куда мы хотим идти. И в этом отношении сейчас важно получить какое-то согласие совместно с странами Восточной Европы. И мы понимаем, что в этом 89-м году, что то, что произошло в Германии в то время, этот борьба за свободу, если мы это сейчас так называем, да, или как это воспринимается в Германии. И в таком духе воспринимают и этот борьба за свободу тогда в Чехословакии, в Польше и в том числе в Прибалтике. И может быть, поэтому активируется сейчас этот память о пакте, потому что мы вспомним, что вот люди в Прибалтике ходили на улицы. Да? Это вот 89-й год, образно связано с этими картинами. И этот сейчас активируется. И это, я думаю, это вот этот, Юля разговаривала под Евросоюз, что сейчас, почему они сейчас решили на такую резолюцию, я думаю, это такая попытка сплощения, в общем-то, вот этого Евросоюза, который реально находится в достаточно непростой ситуации.
Сплощение против, да.
Нет, я сказала бы, сначала сплощение вообще, ну, не против, внутри, и в общем-то, это не...
То есть ищут некую общую базу, общую платформу.
Ну, это, в общем, очную платформу, вот что самые важные ценности в Европе, что является, это есть демократия, это есть свобода, это есть правовое государство, это попытка сказать, давайте, люди... еще раз вспоминаем, за что мы боролись, что нам важно. Да? Вот это нам важно, за это мы будем дальше бороться. И это, во-первых, это не это против, не против какой-то страны, это против тенденции на авторитаризм, в конце концов.
Продолжение нашей программы после выпуска новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. И еще раз представлю сегодняшних своих собеседниц. Карина Кур-Королев, немецкий историк, и российский историк Юлия Хантер. И мы сегодня говорим о многом. Начали с Гранина, продолжили пактом Молотова-Риббентропа, и сейчас вообще говорим об исторической памяти и о том, где нужно, какие знаки препинания в исторической науке надо ставить. Где восклицательный знак, где вопросительный, где отточие, а где точки.
Еще есть точка с запятой.
Есть еще точка с запятой, да. У меня еще вот какой вопрос. Смотрите, конечно, я думаю, что вот и Юлия Кантер права, и Галина, вы правы, и я прав, когда мы говорим о том, что это скорее такой факт актуальной политики, да, это связано с... С другой стороны, я вот вижу в этом какую-то неурегулированность до сих пор всего, что связано с войной. И Польша, и Литва, там, как, кому бы ни принадлежал Вильна до того или после того, дело все в том, что они тоже, почему они тоже обращаются все время к этому? Потому что какая-то есть недосказанность и недоурегулированность. Ну, урегулированность не в смысле юридическом, да? Хотя, может быть, и в юридическом тоже. Но что-то, чего-то не хватает.
Конечно.
Да, вот не поставлена жирная точка во всей этой войне. И то, что сегодня у нас поднялась вот эта дискуссия вокруг пакта, она, опять же, она еще больше продлевает вот это многоточие. Да, она не дает, опять же...
Да слава богу, что многоточие. Я-то как раз как историк опасаюсь, что это будет не многоточие, а попытка поставить таки точку.
Нет, понимаете, речечка, и попытка, точку, навязанная политиками. Нет, я хочу точку, о которой говорила Карина, как в Германии. Да? Она говорит, все, в Германии вопрос решен. Они не обсуждают уже, хорошо это или плохо. Триумф или чей-то триумф.
Это другой вопрос, да. Но в нашем случае, в актуальной политике Восточной Европы, ну, Германию в данном случае я не беру, да, скажем, постсоветское пространство и страны Варшавского договора, ну, вот так, да, кроме Германии. Это совершенно другая история. У каждого есть свои скелеты в шкафах.
Конечно.
Буквально у каждого. И у России, и у Украины, и у Польши, у Латвии, Литвы, Эстонии, у Чехии. Они есть, и вы знаете, есть такая общая тенденция, синдром даже. Мы хорошие, остальные плохие. Мы ни в чем плохом не участвовали.
Юлия Кантер как раз не хочет нигде ставить точки. Пусть будут везде отточены. Да? Почему?
Вы предлагаете поговорить о лингвистике? Извольте. Я, вы знаете, очень боюсь тезиса, который очень моден у нас именно в политической среде. Очень моден. Давайте не будем переписывать историю. Это же просто теперь клише на каждом углу, да, на каждом столбе. Понимаете, я твердо убеждена, что переписать историю нельзя, и изменить ее нельзя. Ее можно дописать. Мы когда-то с вами об этом уже говорили. Ее можно дописать. Возникают новые документы, новые факты, а из них могут рождаться новые интерпретации, а могут не рождаться. Но нельзя запретить думать и обсуждать вновь появившиеся факты. Другой вопрос, что нельзя, как это иногда делают наши политики, не только наши, а вообще как делают политики, отрицать неудобные факты и констатировать как единственно верную свою точку зрения. Вот это меня пугает. И поскольку я все-таки занимаюсь такой, сейчас занимаюсь, меня очень интересует тема, в каких взаимоотношениях находится историческая политика и историческая память, то я вижу, как на пространстве, ну я занимаюсь все-таки Восточной Европой, как историческая политика давлеет над исторической памятью. И это очень опасно.
А Карина слушает внимательно, а в Германии существует вообще такое понятие «историческая политика»?
Ну, естественно. В Германии фактически появилась как формула.
Ну да, естественно. Это большая тема, об этом много пишут, даже слишком много. Иногда больше хотят этой тематикой заниматься, чем фактами. Тоже неправильно. Нет, естественно, все понимают, что мы найдем факты, мы их интерпретируем, мы какие-то исторические конструкции придумываем. И мы эти вещи обсуждаем каким-то образом. Разные силы в обществе хотят иметь интерес, чтобы их точка зрения была более популярна. Важно, чтобы такое... чтобы было демократическое было обсуждение, чтобы была возможность это действительно обсуждать, и что очень важно, чтобы это стало не идеологической борьбой, а в каком-то плане, с одной стороны, научное обсуждение, с другой стороны, общественная дискуссия.
Вот мне кажется, есть очень важные слова, это именно общественная дискуссия, и в этой общественной дискуссии не власть должна расставлять вот эти знаки препинания. Да? Потому что когда он, не Министерство иностранных дел должно заявлять, каким был пакт Молотова-Риббентропа. Давайте оставим их хотя бы историю.
Молотова-Риббентропа с нашей стороны, с нашей российской, советской стороны проходил все-таки по ведомству Молотова, иностранных дел.
Знаете, я как-то беседовал, приезжал в Москву младший сын Риббентропа. Там, где книжку его, по-моему, издавали тогда. Я с ним, уже очень пожилой человек. Но он мне рассказывал, как Риббентроп любил Советский Союз. И как
вообще очень хотел с ними дружить. Я была на круглом столе как раз российских и немецких историков. Таком узкий круглый стол, посвященный изданию этой, мягко говоря, сомнительной книжки. Да, но она такая, сын защищает отца во всех, так сказать, смыслах.
У меня, Юль, вопрос такой. Вот среди аргументов, которые каких-то новых, я бы сказал, которые мы услышали, это то, что там, оказывается, будущее, население будущих оккупированных районов на 2 года себе продлило жизнь мирную, что типа этого.
Оккупированных,
да?
Когда? Кем?
Ну, которые немцы пришли в 1941 году.
То есть, оккупированные в 1941 году?
Да, могли бы в 1939.
Советских территорий.
Да, могли бы в 1939. И 2 года дополнительной мирной жизни. Но почему-то никто не считает, насколько мирная жизнь была прервана в сентябре 1939 года в Польше.
Ну, тут тоже два сюжета, как минимум. Вы знаете, просто хочу сказать, что интерпретация, я не имею в виду цитату, которую вы сейчас воспроизвели, это мидовская цитата, да, что удалось сохранить сотни тысяч жизней, потому что нацистский террор пришел на 2 года позже на эти земли. Эти земли – это Западная Украина и Западная Белоруссия, то есть то, что до 1939 года входило в состав Польши, как крест исходный, восточная окраина. Просто это важно понимать. Так вот, прежде чем я просто отвечу и приведу некоторые цифры, опубликованные российскими историками, причем не просто российскими историками, а в статусе генералов, так что людей вполне владеющих темой, хочу сказать, что единственная страна, насколько я знаю, на постсоветском пространстве, которая незыблемо стоит вот на принципах акта справедливости, это пакт, да, это Белоруссия. Потому что в белорусской общественной дискуссии, и тем более в истеблишменте, тема воссоединения звучит просто как акт воссоединения БССР с народом белорусским, жившим на территории Западной Белоруссии. Да. Там прошла совсем недавно, 20-х числах тоже сентября, огромная конференция, так и называется, «Навсегда вместе». Вот так и называлась, к 80-летию, заметьте, не пакт, а воссоединение Белорусской ССР с народом. Один из крупнейших новостных порталов Украины опубликовал огромную статью, в переводе на русский звучит так, все и так понятно и на украинском будет, но тем не менее, как Сталин и Гитлер навязали миру самую кровопролитную войну. Ключевая глава, посмотрите, тут прямые аллюзии, такие провокативные, да, прямые аллюзии. Сегодняшним днем ключевая главка этой большой статьи называется «Зеленые человечки». Понятно, да? И про то, как в Польшу вошла 17 сентября Красная Армия, и значит, про Грзибовского, это посол Польши, которому пытались вручить ноту. Вот, я к чему это говорю? Значит, в этой статье говорится обо всем. Даже говорится о том, как годом раньше польские танки вошли в Силезию, годом раньше, то есть в 1938 году. Об этом Украина говорит. Ну, только статья-то заканчивается именно вот тем, как советские танки вошли, и советские войска, вернее, вошли в Польшу, но совершенно не объясняется, каким образом город Львов стал украинским. и осуждения этого нет. Да? Это тоже к вопросу о отношении к истории. Теперь я перехожу к ответу на ваш вопрос. Вы спросили меня, что происходило на тех территориях, которые были присоединены к Советскому Союзу, к Украинской и Белорусской Советским Социалистическим Республикам. Вы знаете, на эту тему вообще, на тему о походе Красной Армии, которая в советское время называлась освободительным походом, да, он так вот, да, освободительный поход Красной Армии, опубликовано в постсоветское время много статей, но, на мой взгляд, исчерпывающий ответ относительно похода Красной Армии, о том, как он был, как он шел, как он готовился, этот поход, и чем он закончился после 17-го. Есть одна статья, она так и называется, если я не ошибаюсь, в Германии с нетерпением ждали похода Красной Армии, опубликована она не просто историком, а в статусе генерал-лейтенанта Василием Христофоровым, который возглавлял архивное управление ФСБ России, ныне он член-корреспондент РАН.
А до этого
КГБ? Нет, КГБ, он ничего не возглавлял. Ну, архив, ну, центральный архив ФСБ России, да, и входящий в
управление. Тот же архив,
который... Ну, да, но это архив, крупнейший архив наших спецслужб, да. Так вот, в его публикации, это было 2010 год, я сразу скажу, в журнале «Звезда» была огромная статья. В частности, там как раз речь идет о том, что происходило на польских территориях, присоединенных к Советскому Союзу. Так вот, цитирую. По данным НКВД СССР, на 27 ноября 1939 года на польских территориях было арестовано 11 817 человек. Установление нового режима, я продолжаю цитировать, на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии сопровождалось массовыми высылками местного населения. Внимание, продолжаю цитату. В 1940 году было выселено 292 513 человек. И далее, поскольку понятно, что 41 год резко изменил отношение Советского Союза к Польше, был подписан знаменитый акт Сикорского-Майского, договор Сикорского-Майского, в котором констатировалось, что Советский Союз признает правительство в эмиграции в Англии. Соответственно, были оговорены системы взаимодействия, создание армии, вот эта знаменитая армия Андерса. Так вот, опять же, Василий Христофоров пишет, что в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941, понятно, да, август 41-го, были амнистированы и освобождены из тюрем, лагерей, мест ссылки и высылки 389 041 человек граждан Польши, репрессированных в 1939-1940 году. Из них 200 828 поляков, ну и остальные это лица других национальностей, проживавших на той территории и последствий высланных. Вот ответ на ваш вопрос, что происходило на территориях. Советский Союз экстраполировал свою политику на вновь обретенные территории.
Ну, может быть, даже и в большей степени, да, потому что надо было как бы сразу наводить советские порядки, да, что, конечно, влекло за собой, я бы сказал, даже более жесткое, наверное, отношение, да, к местному
населению. Ну, естественно, потому что сразу. Конечно. Это очень интересно описано, кстати, в интереснейшей книге, она называется «Викси» Олеся Адамовича. Олеся Адамович как раз из Западной Белоруссии. И школу заканчивал он именно там. И он вспоминает в этой книге, опубликованную как раз на русском языке. Беларусь, как вы понимаете, ее не сильно любит, эту книгу. И там написано, как пустили парты, да, в школе, как была ситуация, когда, ну, поляки должны были записываться белорусами, это было спокойнее в паспортах, я имею в виду, при советской паспортизации. Вот, так что это была такая отдельная трагическая совершенно история, между прочим, до конца не изученная тоже.
Ну, во всяком случае, назвать эти два года мирными тоже вообще это...
Войны-то не было.
Это большой вопрос. Большой вопрос, что было тогда, да? Тогда что было?
Это как-то... Видите, некоторые уже нашли ответы, как нам рассказывают.
Ну да, вроде да. Вот довольно, вообще, ситуация, тем не менее, я уже начинаю думать вот о чем, что вот эта вся новая кампания в пользу пакта, может быть, это просто так, для того, чтобы застолбить некую позицию, которая позволяет отметать все возможные претензии, там, не знаю, может быть, финансовые, имущественные, я уже не знаю какие, да, что если, потому что если мы признаем пакт преступлением, то, значит, как следствие преступления, нужно его компенсировать. Потому что у нас очень часто говорят, а вот сейчас мы согласимся, они скажут, они нам предъявят какие-то, значит, там финансовые или еще какие-то, те же Польша, те же Литва, там, та же Латвия, те же Эстония и так далее. И страны, общем, потерпевшие от советского оружия.
Ну, мне кажется, нет таких актов и фактов. Актов таких нет, которые могли бы сделать сколько-нибудь, так сказать, перспективными такого рода иски. И опять же, такого рода иски, о которых перманентно возникает речь, например, в странах Балтии, они тоже скорее связаны с тем, чтобы так возбудить общественное мнение внутри и снаружи, но не с чем-то юридически значимым на самом деле. Уже следующим возникает вопрос об освобождении, тут я выбираю абсолютно четкую формулировку, освобождении Балтии или республик, как угодно, в 1944 году от нацистской оккупации. Формулируют именно так. Освобождение этих территорий от нацистской оккупации. Ну, тут, кстати, недавно же тоже был конфликт. Минобороны наша опубликовала материалы об освобождении Таллина от фашистов в 1944 году. И тут же возбудилась значительная часть эстонского истеблишмента, сказав, что это вообще все неправда. Никакого освобождения не было. И Эстония не участвовала в войне. Хотя, вот я как раз тоже к вопросу о том, кто участвовал и кто не участвовал. Я тут готовюсь к конференции, которая буквально на следующей неделе будет в Москве, в Институте всеобщей истории Российской Академии Наук. Конференция это крупнейшая в России, международная, конечно, посвященная 80-летию пакта. Я готовилась, как раз уж мой доклад будет посвящен исторической политике. Читал истории, учебники истории. Так вот, например, в одном из учебников истории Эстонии на самом деле в этом учебнике написано, что Эстония оказалась в числе, цитирую, проигравших Вторую мировую войну.
Проигравших
Вторую мировую войну. Вот как это?
Ну как Советская Республика, она все-таки была, наверное, победительницей.
Вот вы знаете, дальше вопрос как и что. Да, вот учебник истории.
Это учебник истории Эстонии.
Учебник истории Эстонии для гимназий. Эстония оказалась в числе проигравших Вторую мировую войну. Вот зачитываю прямо.
Потому что одна оккупация, как они считают, сменилась другой, советской.
Понимаете, они могут считать все, что угодно, и в учебнике написано именно так. Это значит, что Эстония, исходя из этого текста учебника, причисляет себя к странам гитлеровской коалиции. Замечательно.
Ну, можно по-разному трактовать.
Так вот, дальше просто... Да,
так это можно по-разному трактовать. Потому что я вот вам в первой части, по-моему, говорил, что мы до сих пор вот эти все оттоки, то есть мы до сих пор что-то остается вот в подвешенном состоянии, никак мы не можем...
Да это не в подвешенном, это в таком, знаете ли, невыговоренном состоянии.
Да. Непроговоренное. Это, не знаю, надо проговорить это как следует.
Надо историю оставить историкам.
Историкам и...
Да.
Наверное, да.
Вы же хорошо знаете, вероятно, всего это тоже к отношению невыговоренности. Историю с книгами Руты Ванагайте, историком-журналистом литовским, да, книги которого были изъяты, были изъяты из обращения. Ну вот насчет уехать где-то я не знаю, но ее книги, которые вызвали общественный резонанс, поскольку поставили под сомнение, так сказать, тех, кто сейчас героизируется в Литве, эти книги были изъяты с официальным заявлением издательства, изъяты из магазинов, и тираж, так сказать, аннулирован. Интересно, что в ее защиту совершенно блестяще, на мой взгляд, выступил Томас Венслова, сказав, что вот такие гонения, такая травля Ванагайте, пусть даже она не права, и пусть факты, которыми она апеллирует, там, или не точны, или могут быть подвержены сомнению, но тем не менее, эта травля напоминает и ему, Томасу Венслове, именно советское время. Ну, так что ж мы говорим? Это страна, входящая в Евросоюз.
Карина, а много табу в Германии на разного рода аспекты военной истории?
Много табу.
Много ли?
Я даже не сказала бы, что табу, но я думаю, что есть очень много незнания.
До сих пор.
И насколько это незнание от того, что эти темы табу, или их просто не хотят знать, или это так как-то об этом никогда не говорили, это другой вопрос. Я как раз думаю, что о Прибалтике, о Польше у нас очень часто, вот когда сейчас требуют хорошее отношение с Россией, звучит такую фразу, как «Россия наша главная, наш близкий, нет, Россия наш близкий сосед в Восточной Европе». И при этом совсем забывают, что между Германией и Россией еще находится Польша. Вот. И это действительно так. В том числе наш бывший канцлер Шольц такое произносил на какой-то конференции. Вот. И это, ну, хотят как-то сказать, что нам Россия очень близко. Да? Вот мы, в принципе, как-то вот в душе мы соседи. А получается, что действительно вот соседние страны. И поляки, конечно, каждый раз очень волнуются.
И вот они стали у меня опять соседями, да?
Ну да, и Это не то, что какой-то кто-то хочет призывать к новому отделению Польши, да? Это говорит больше о каком-то подсознании или незнании, или непонимании, что там существует эта Польша, она имеет свой вес, так же, как существует вот эта Прибалтика. Очень мало людей знают, что эти Литва, Латвия и Эстония, что они были самостоятельные государства между войнами. Очень часто считают, что это всегда была какая-то советская территория. И все эти факты, вот, что там была самостоятельность, потом советская оккупация, потом немецкая, потом снова советская. Вот все эти перемены власти в Германии очень плохо об этом знают. Это, в принципе, специалисты знают, и те, которые...
А чем это объяснить? Извините.
Это очень, в общем-то, мне кажется, для людей это все сложно, потому что понятно, что там была Германия, потом стали две Германии, там был Советский Союз, какой-то большой блок, да? Потом был еще этот Остблок, это тоже было понятно. А когда это все распадало, и вдруг там не было только Чехословакия, а Чехия и Словакия, и почему? Уже сложно, да? Что там Прибалтика? Люди не знают, очень плохо знают вообще географию Европы, плохо себе представляют, что это там, да? Что Вильнюс была в каком-то моменте... Что считалось всегда литовская столица, да, оно было оккупированными поляками между войнами. Вот. Ну, такой факт вообще никто не знает. Ну, вот там есть очень много моментов. Это чисто география, что очень сложно разбираться. Я думаю, что в
это
России...
Это политическая география, сказал.
Ну, это вот эти все эти границы, это насколько сложно, что разбираться с этим. Ну,
мне кажется... После Первой мировой войны был тоже все эти границы перед...
Ну, да. Вот. И я думаю, что в России люди в целом тоже не могут разбираться с этим и не готовы с этим разбираться.
В России сложнее еще и потому, что сегодняшней даже России, не говоря уже о Советском Союзе, понимаете, была Российская империя, куда входили территории теперешних Литвы, Латвии, Эстонии, да и Польши, да и Финляндии, да, и потом что-то случилось в 17-м такое, да, случился Советский Союз, и эти страны в значительной степени, да, оказались вне территории Советского Союза, а потом туда вошли, и для многих людей в России, почему-то, в том числе и для молодых, так это всегда было наше, и все.
Хочу еще возвращаться к теме табу, да, вот это я сейчас чуть-чуть отвлекла. Короче, хочу сказать, что вот, что касается Восточной Европы, знания о войне в Германии, они до сих пор маленькие. У нас очень доминирует тема Холокауст. Это, в общем-то, в Германии Холокауст. У нас огромное количество книг.
Это главная тема.
Это главная тема, и это хорошо. Но проблема, что при этом забывают обо всем остальном. И мне кажется, иногда это такое, но тоже за этим, я не знаю, ну, несознательная, но стратегия, вот мы тут хорошо занимаемся, это тоже политика, историческая политика. Мы занимаемся же нашей войны, да, и тогда не надо еще всеми другими темами.
У меня тоже сложилось такое впечатление, потому что на Германии мы с Кариной занимаемся много, и менталитетом в том числе. У меня именно такое впечатление, что да, понятно, что тема Холокоста доминирует, понятно почему, но... Понимаете, этим не исчерпывается немецкая вина, да, немецко-фашистская, да, вина. И как ни цинично, может быть, прозвучит, тема Холокоста простая, да, вот она простая. Понятно, что было, почему было, как было. С очень большим количеством тем, связанных со Второй мировой войной, например, с блокадой. Знают про вермахт где-то там под Пулковскими высотами, что творилось в городе, не знают. Про Сталинград знают, ну, про то, что да, там были остановлены вермахт, да, по нашим впечатлениям. Все, не знают повседневности, не знают подробностей, вот эти немцы не знают подробностей войны на уничтожение. Именно применительно к Советскому Союзу. Это то, о чем вы начали спрашивать в первой части передачи. Потому что война была мировая, но война на уничтожение велась против Советского Союза. Это очень важный момент. В Германии далеко не все и не всегда это знают и помнят. Или я не права?
Знаете, интересная вещь, мое наблюдение. Я был когда в Мюнхене, я пошел вот в музей Он называется не музей, он называется Центр документации истории нацизма. Ну, это очень, на мой взгляд, это очень интересно. Это новый, да, новый. Ну, фактически это музей нацизма. Ну, как не нацизм, не в том, не в смысле мемориализации нацизма, да, а история возникновения. Но мне показалось это очень интересным. Но меня, знаете, что поразило такой, на взгляд российского гражданина, на взгляд русский такой взгляд. Я когда зашел в магазинчик при этом центре, да, ну там, как обычно, при музеях, знаете, все продают. Но когда я увидел книжная полка, Гитлер, Гиммлер, Геринг, Риббентроп, значит, так, вот эта вся, там, вся гвардия, значит, там нацистская, вся верхушка нацистская, там, вот, то ли их книги, то ли о них, то ли их биографии, да, это, конечно, производило впечатление, для нас это непривычно, да. То есть у нас это запрещено, если я правильно понимаю.
Так это понимание тоже запрещено. Это не книги их.
Я понимаю, это, да, его, это о них.
Это аналитическая, они, научная литература.
Да, да, я
если
понимаю.
В Германии, кстати, это делал Институт Фюрцайт-Гешихте, Институт современной истории мюнхенский как раз, издавали «Майн Кампф». У нас тут некоторые очень возмущались. Не, конечно, по принципу я не читал, но знаю. Не читал исследование. Это было
это
колоссальное.
Другая история,
это колоссальное,
да.
Так это там же. Это колоссальное немецкое аналитическое исследование. Научная, развеивающая в пух и прах, то есть разносящая в пух и прах, это книжка «Майн Кампф». Вот и все.
Нет, там было, с этим «Майн Кампф» была тема, что прошло 70 лет, и она просто стала доступна всем. И таким образом хотели издать научное издание с комментарием, да, чтобы никакие фашистские, не фашистские издательства начали этим заниматься. Вот, вот и все. Нет, вопрос, как эти книги выглядят. И нужно ли туда на обложке большой портрет Гитлера, Гёринга, Геббельса ставить? Ну, этот вопрос, кстати, также вот относится к российскому, ну, в российском рынке книжном. Если я здесь хожу в книжный магазин, меня тоже ужасы хватает.
Конечно, когда видишь Сталина там.
Да, и вот, и, ну, вообще так, что-то сделано очень, ну, как сказать, ну, с таким травматизмом, да, пафосным. Тоже, мне тоже неприятно, честно говоря. И Сталин на каждом углу.
Ну что, по требованию Юлии Кантер мы не ставим точку, а ставим отточие. Это значит, что мы еще будем обсуждать, безусловно, и эту тему, и другие темы, связанные с войной. Ну а пока читайте журнал «Дилетант». Еще раз напоминаю, ноябрьский номер посвящен как раз пакту Молотова-Риббентропа, о чем мы сегодня говорили. Ну, можете читать и другие номера, там тоже много интересного. Программа «Дилетант», ее вел Виталий Дымарский. До встречи.
«Дилетанты».